слава Господу, братья и сестры! Это сладостная хвала подобающая, скажите аминь. Это приятно Богу, это восторгает нашу душу. Пожалуйста, занимайте свои места. Что-то говорит моему сердцу, что даже если бы сейчас уже собрание закончилось, мы уже не напрасно пришли. Но тем не менее, мы будем слышать Слово Божие, пусть наше сердце будет приготовлено, не обремененным, не занятым какими-то переживаниями. И начиная это слово, задам вопрос, который, может быть, не раз мы слышали, но отнюдь не теряет он своей актуальности. Зачем мы здесь, братья и сестры? Для чего мы приходим в собрание? Это не просто, чтобы кого-то укорить, нет. Для того, чтобы, оставляя собрание, каждое, любое, воскресный день, среди недели, мы могли действительно сказать: Господь, я не напрасно топтал дворы дома Твоего. Но для того, чтобы это было не напрасно, мы должны понимать цель, для чего мы приходим. Кто-то скажет: ну, мы так привыкли. Как так, воскресный день, что это тут дома сидеть? Надо в церковь идти. Мы уже привыкли к этому. В принципе, это хорошая привычка. Но если только по привычке, наверное, что-то не совсем правильно. Кто-то скажет: так написано, не оставляйте собраний ваших, и мы во исполнение Слова Божьего приходим. Слава Богу. Кто-то, может быть, ответит и скажет: я хочу сердце свое излить пред Господом, помолиться, услышать голос Божий. Мне нужен совет, мне нужно слово, мне нужна какая-то подсказка или слово ободрения. Я хочу слышать Господа. Замечательное желание. Нам приятно поклоняться, и кто-то скажет: я действительно хочу в любом собрании приходить, чтобы прославить Господа моего. И это тоже замечательно. Кто-то просто скажет: мне нравится быть. Когда мы поем в одном псалме: дорогие минуты нам Бог даровал, мы увидели братьев, сестер. Слава Богу, мы видим Церковь Божию, мы видим старшее поколение, младшее поколение, все вместе, одно целое. Мы видим, что мы не одни в этом мире. Есть свои, есть родные. Кто-то скажет: мне не нравится, но из чувства долга прихожу. Ну, по крайней мере, честно, если не совсем верно. Можно еще какие-то другие, может быть, ответы привести на этот вопрос, но оценивая, взвешивая, хочу сказать, что все-таки что-то ускользает или в чем-то есть неполнота во всех этих ответах. Я вспомнил 90-е годы примерно, и круг моих друзей, многие, по крайней мере, из них были любителями музыки, музыки качественной, благо тогда аппаратура такая появилась, зарубежная, высококачественная. И на что я обратил внимание, что когда слушали они, делились потом впечатлениями, то все сводилось в итоге не к тому, что какое прекрасное произведение. Вот. А оценка давалась так, исходя, как гитара звучала, какая прекрасная аранжировка была, какая техника исполнения, частоты там такие, знаете, очень высокие, прозрачные, чистые. Приятно слушать. Глубокий низкий бас, например. Но когда они рассуждали, я понимал, что, в общем-то, за всеми этими составляющими, на которые они разложили то или иное произведение, они, если уж не совсем потеряли полноту или целостность того произведения, но воспринимали его искаженно. Что-то подобное происходит, когда мы приходим в наше собрание. Мы прекрасно знаем, что будет. И мы видим наших братьев, сестер. Мы слышим слово. Более удачное, менее удачное. Мы же тоже там судим, хуже, лучше. Прославление, традиционное или не совсем традиционное, более молодежное. Мы видим людей, идущих на покаяние. Ставим тоже там какой-то плюсик. Не вышел никто на покаяние. Мы делаем минус какой-то. Слышим объявление. И вот наше служение или наша оценка, восприятие служения сводится к каким-то отдельным таким составляющим, но порою, оценивая или выражая свое мнение или суждение в целом о служении, собрании, говорю, мы теряем что-то более важное и драгоценное. Что-то ускользает. И хорошо, если это что-то. А если это кто-то? Я поясню, что имею в виду, задаваясь этим вопросом. Давайте мы откроем Священное Писание. Евангелие от Иоанна, 12 глава, вместе прочитаем выборочно несколько стихов из этого места Писания. 12 глава Иоанна, с 9 стиха начнем. «Многие из иудеев узнали, что Он там, то есть Иисус Христос, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисус. чуть ниже 17 стих. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Аминь. Это событие предпасхальной недели, торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Накануне Пасхи читалось это место, мы слышали, по крайней мере. Поэтому я не буду подробно останавливаться на Писании, всего контекста этого послания или этого повествования. Но то, что я прочитал, хотя бы показывает нам множество людей. Людей в движении, людей, побуждаемых какими-то своими мотивами. И если последствием этой недели было предательство, мучение и страдание на кресте, смерть Иисуса Христа, то этому дню предшествовал некое необычное чудо, когда Иисус Христос воскресил Лазаря, вызвав его из гроба. И мы здесь считаем, что одни люди, они шли на этот праздник и были как свидетели этого чуда. Они шли для того, чтобы рассказать, что да, действительно, мы видели, это в присутствии нашем было совершено. Мы видели, как Иисус подошел. Мы видели этого Лазаря, который уже там запах имел определенный, но Бог повелел, Господь повелел, и он вышел из этого гроба. Были люди, и, впрочем, как и сегодня, люди падки на сенсации, которые услышали, что такое чудо совершено. И они шли ради Лазаря. То есть написано, они шли, чтобы видеть Лазаря, чтобы увидеть действительно реальность того, что этот человек был мертв, и вот он жив. Это ж такая улика, это такой факт. Может быть, многие из них хотели задать вопрос: «Лазарь, что ты там переживал? Как ты себя чувствовал? Что ты сейчас переживаешь?» И вполне естественно, человеческое любопытство и желание влекло их к этому человеку. Они хотели видеть этого свидетеля, они хотели иметь общение с этим свидетелем явленной силы Божьей. Были и другие люди, впрочем, были озабочены не столько самой уликой, сколько уничтожением этой улики. В своей духовной некой особой проницательности, имею в виду первосвященники, мы читаем с вами, у них другая была задача и другие пожелания. Другое ожидание, помимо того, что убить Иисуса, так еще и Лазаря вместе с ним, чтобы ни свидетелей, ни улики не было, и все будет в порядке, все будет нормально, чтобы весь мир не шел за ним. Но я хочу обратить внимание на желание и намерение тех людей, которые здесь названы эллинами или греками и язычниками, которые пришли на этот праздник, пришли в Иерусалим. И я хочу обратить внимание, что это были не иудеи, это были не фарисеи, это были даже не ученики Иисуса. Но их желание почему-то по-особенному задевает мое сердце. Они подходят даже не к Господу самому. Они подходят к Филиппу, к одному из учеников, и обращаются к нему в глубоком смирении: «Господин». И вот эти слова: «Нам хочется видеть Иисуса». Не просто понаблюдать. Я верю, что в этом желании или этих словах есть особенная глубина. Они могли вполне, как и все остальные, из толпы видеть въезжающего в Иерусалим Иисуса Христа. Могли быть вполне среди тех, кто постилал одежды свои и ветви. Они могли стоять в сторонке, на расстоянии увидеть. Кто-то мог даже помахать рукой ему, повосклицать вместе с остальными. Но что-то большее влекло их. Нам хочется видеть Иисуса. Греки сами по себе достаточно любознательные люди, и удивительно, что и сегодня на многих памятниках древности находят надписи типа наших современных «Здесь был Вась». Греки ездили, изучали культуры, изучали учения, они пытались найти истину, они любили исследовать, расследовать, находить какие-то ответы, и не только поэтому, впрочем, они были тогда в Иерусалиме. Почему ответ Иисуса, когда он услышал на это желание или услышал от учеников своих, он сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Не просто ради спасения народа Израиля, не просто покаяния своих, но, как было предречено и было сказано, был положен он во свет для язычников, и он видел, что нечто происходит в сердцах людей, прежде далеких, прежде совершенно чуждых понимания истинного, понимания Бога. Им хотелось видеть Его, не просто наблюдать, еще раз хочу сказать. И потому эти слова я хотел бы вынести в название этой проповеди «Нам хочется видеть Иисуса». И отвечая на тот вопрос, который в начале собрания задал, почему мы здесь? Прекрасно петь, прекрасно молиться, прекрасно слышать Слово Божье. И так важно, когда это Слово звучит для нас как Слово ободрения, для кого-то как Слово утешения. Где-то Бог нас обличает через Свое Слово. Где-то мы получаем ответы на те или иные какие-то сложности в нашей жизни. Но этого мало. Бог ожидает этого желания нашего сердца. Не хочется видеть Господа в собрании. Мне хочется видеть Иисуса в собрании. Я же говорю это от себя. Мне хочется не просто услышать слово, не просто услышать пение, не просто какие-то молитвы вознести. Мне хочется видеть Господа. Быть в общении с Ним. Встретиться с Ним. Быть в присутствии Его. И это более важно. Как важно для нас за деталями не потерять сути главного, драгоценного. Почему это так важно для нас? Я хотел бы рассуждать сегодня, говорить на эту тему для того, чтобы мы понимали, насколько нам важно видеть Господа. Но прежде, может быть, зададимся вопросом, а вообще можно ли видеть Господа? Когда мы говорим о нашей земной жизни, о наших каких-то взаимоотношениях, о тех реалиях нашего земного бытия, наверное, вы согласитесь, что где-то мы отчасти так и устроены. Люди так говорят, лучше один раз увидеть, чем, не знаю, там, 100 000 раз услышать. Вы согласны с этим или нет? Не все согласны. Ну ладно, давайте будем рассуждать. На самом деле это так, и даже простой пример возьмем. Правда, сразу говорю, я в Израиле не был. Но как верующие люди, мы хорошо с вами знаем Писание, мы читаем Ветхий Завет, Новый Завет, и даже где-то отчасти мы все эти израильские города и селения, деревушки знаем лучше, чем наши белорусские. Согласны вы с этим? Мы читаем там, где родился Вифлеем, Вифания, что там происходило, какие события, в Ветхом Завете какие-то сражения, какие-то особые откровения Бог давал. В Новом Завете мы находим информацию о рождении Иисуса, куда Он ходил, что Он делал, в каком месте откровения получал, где исцелял, где там, может быть, даже воскрешал. То есть мы так хорошо знаем Писание, что эта страна для нас, но очень близкая и родная. Мы слышали. Но я, беседуя и слыша свидетельства людей, которые реально были там, верю их словам, что восприятие и понимание Библии, если не на 180 градусов меняется, то во многом тогда, когда ты реально был там. И не просто картинки увидел, но ты реально что-то прочувствовал, когда ты ходил там, когда ты дышал там, когда ты видел эти горы, когда ты видел эти селения, может быть, развалины того, что было прежде явлено какой-то славе, красоте, строении, но тем не менее, когда реально ты сталкиваешься с той реальностью и с той атмосферой, меняется восприятие наше. Согласны вы с этим или нет? Когда мы покупаем ту или иную вещь, ладно, более прозаичные вещи, я не думаю, что мы покупаем, не увидев эту вещь. Вот нам рассказали, ты знаешь, какой прекрасный там крем, неважно, мебель там какая-нибудь, советуем, купи. Что мы хотим? Прежде всего, мы хотим увидеть, согласны вы? Мы не покупаем кота в мешке, не видя его. Мы покупаем то, что мы реально могли увидеть, как-то оценить, выразили какое-то мнение по отношению к этому, и тогда мы приобретаем. Я не видел ни одного молодого человека или молодой сестры, которые бы, решая свой вопрос личной жизни, устройства, выходя замуж или женясь, просто лишь по слуху выбирал себе избранника. Ну вот ему сказали, что хорошая сестра прекрасная, все, никаких вопросов. То есть первым делом он задается, дайте мне хоть посмотреть, правда или нет. И не просто фотографию, фотографии недостаточно. Ну, фотография есть фотография, фотошоп, может, все, как говорят люди, где-то добавил, где-то убавил там, вот. Мы хотим видеть реального человека. Мы хотим видеть, и не просто видеть глазами. Мы хотим чувствовать его. Мы хотим видеть и воспринимать его как личность. И только тогда мы делаем какой-то свой выбор и принимаем свое решение. Скажите аминь. Когда мы приходим в собрание, еще один пример. Никогда вы не задумывались, а почему бы нам по-другому не проводить собрание? Зачем нам надо проповедник? Ну, допустим, записал я вчера проповедь, сегодня вместе с вами сижу в зале, Сергей Николаевич включает, и мы вместе наслаждаемся. И я не особо напрягаюсь там перед вами. Сидим, слушаем, время закончилось, чика, отключил там, чтобы не затягивал. Вроде бы хорошо. Но почему нам нужно, чтобы был перед нами конкретный человек, конкретная личность? Потому что нам важно не только то, что говорится. Для нас не менее важно и кто говорит. И какое отношение он ко мне имеет. Это может усилить проповедь, это может ее нивелировать даже, но тем не менее. Мы желаем иметь отношение с живым, реальным человеком. И даже когда мы говорим просто о наших человеческих отношениях, то, думаю, вы согласитесь, когда кто-то нам интересен и важен, то мы не просто хотим слышать об этом человеке, но мы хотим и лично его знать. Мы хотим с ним встретиться, мы хотим его увидеть и с ним познакомиться. И напротив, когда, знаете, есть люди, которые нам надоели, то иногда люди так говорят: «Глаза б моего не видели, сочей моих долой, не хочу видеть даже его». Почему? Потому что какие-то негативные чувства, разочарование, обида наполняют тогда наше сердце, и мы просто пытаемся отдалиться от этого человека. Не слышать, не видеть мы его не хотим. Поэтому возможность визуального восприятия, способность видеть человека очень важна. Современные средства коммуникации, средства, они позволяют, это скайп, например, тот же, там, нам мало говорить по телефону, мы хотим видеть человека еще. Но опять же скажу, что одно дело по скайпу видеть в монитор, глядя, но совершенно другое, когда ты сидишь напротив друг друга, и ты нечто большее видишь и чувствуешь. Я думаю, это важно, и когда мы говорим о Боге, тут как раз-таки возникает вопрос, ну, а в отношении Господа? А можно ли видеть вообще Бога? И если мы рассуждаем и говорим на основании Слова Божьего, на первый взгляд может показаться, что мы не можем переносить наши человеческие отношения, понимания на отношения с Богом. Ну, во-первых, греческая философия, тот же Платон однозначно утверждал и говорил, человек и Бог никогда не могут встретиться. В ее понимании порочное, материальное и совершенное, духовное, в принципе, вообще несоединимы, и никаким образом соприкоснуться, встретиться, тем более как-то увидеть невозможно. Тот мир сам по себе, этот падший мир, где мы живем, он сам по себе. Когда мы читаем Ветхий Завет, тоже на первый взгляд мы можем найти подтверждение того, что даже не стоит нам и пытаться где-то Бога видеть. Исход 33 глава 20 стих, когда Господь сам, обращаясь к Моисею, говорит, и потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Даже не пытайся. Если попытаешься, то смертью умрешь. То есть здесь Слово Божие как бы подтверждает эту мысль, что даже не стоит нам пытаться увидеть Бога. В Новом Завете мы опять же продолжаем исследовать написанное в первом послании к Тимофею 6 главе 15-16 стихи. Здесь говорится о едином блаженном, сильном царе царствующих и Господе господствующих, тот, который единый имеет бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. И можно было бы на этом аминь и завершить сегодняшнее слово. Братья и сестры, Бога видеть невозможно. Но это не совсем так. И даже несмотря на то, что потом Господь, и опять же возвращаясь к этому посланию, и это пророческое слово, записанное в книге Исаии, 40 глава, Господь просто показывает и говорит, что Он отделен от творения Своего. Он выше творения Своего. Мы не анимисты, которые видят Бога в творении. И Бог не есть часть творения, и творение не есть часть Бога. Бог над ним, Бог вне его. Бог создал все видимое и невидимое, но мы не обожествляем то, что мы видим. И не говорим, что вот эта река Бог, этот камень Бог, этот лес Бог и что-то иное. Мы не занимаемся этим. Библия, более того, говорит в 40 главе Исаии написано, «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса? И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Кто разумел дух Господа, и был советником у него, и учил его, с кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости». Никто ответ на эти вопросы. Нет такого и никогда не было, кто бы мог быть советником, кто бы мог указывать путь Господу, кто бы мог полноте уразуметь Дух Бога и так далее. Бог отделен, Бог выше, Бог действительно в этом могуществе недоступности своей говорит о том, более того, что не пытайтесь даже сделать какой-то образ. Чуть ниже в этой же главе он пишет: «Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусственного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Но все это идолы. Невозможно передать величие, могущество, необъятность Бога в каком-то образе земном, понятном и близком людям. Невозможно. И более того, Бог запрещает даже это делать, потому что в любом случае это будет оскорблением для Него. Но в том же Ветхом Завете мы читаем, и мы говорим о нем как о муже веры, Иов. Мы говорим о нем как о муже непорочном, богобоязненном. И вы знаете, прекрасное это место, 19 глава книги Иова, 25-27 стихи. Здесь звучат удивительные слова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Обратите внимание, и не стоит думать, что изможденный болезнью человек, бесплодная надежда, какие-то мечтания уже такого истрадавшегося разума. Нет. Дух Божий говорил через его уста. Он действительно верил и пророчески предвозвещал, что он увидит Господа своими глазами. То есть возможность видеть Бога все-таки есть. Мы говорим даже, и Писание открывает не только людей непорочных, праведных, богобоязненных, написано о царе Навуходоносоре, и той ситуации, когда в знак неповиновения, как он это воспринял, троих молодых людей, по его приказу он бросает просто в печь раскаленную. И помните удивление этого языческого царя, который задается вопросом, не троих ли мы бросили туда? Почему четверо там? Почему я вижу четверых, и четвертый подобен Сыну Божьему? Даже этот языческий царь получает некое особое откровение, потому что там, в огне этой печи, были не просто брошенные им люди, был некто, неведомый для него, но понятный для нас. Да, Бог выше своего творения, но это не значит, что Бог отделен. Он присутствует, Он действует в мире, Он проявляет себя, Он открывает себя. И я хочу сказать, что мы можем видеть Бога. Его повеление написано, чтобы мы искали Бога, не найдем ли Его, хотя Он и близко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем. Это повеление Божье, и Господь не просто бросался словами, чтобы мы делали то, что невозможно в принципе. Нет, Он говорит, что можно видеть Бога. Мы можем видеть Его. Мы можем видеть и принимать Его откровение и Его явление. И я знаю, говоря о том, в чем Бог являет, разные ситуации, есть разные откровения. Я знаю примеры, свидетельства тех братьев и сестер, которые, например, в момент своего обращения, либо кто-то в момент особых сложностей, трудностей своей жизни, ясные и конкретные откровения Божье личное переживал. Когда сестра говорит, я молилась, у меня были трудности, и я не просто голос Божий услышала, я увидела Господа рядом с собою. Небо открылось в моей квартире, я видела славу Божью, Бог обратился ко мне. Я верю, что Бог открывает тебя и таким образом. Общее откровение Божье, и написано о том, что Его творение говорит о Нем. Римлянам 1 глава 20 стих. В постижении всякого теистического разума утверждает и говорит нам о том, что Бог не сокрыл себя. Ибо написано, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. И 18 Псалом, 2 стих. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Что видим мы, когда мы смотрим за тем творением, которое находится вокруг нас? Кто-то сказал, что люди по-разному видят. Лесник видит лес, лесоруб видит деревья. Прохожий видит поле, земледелец видит землю, которую он может использовать, посеять что-то. Моряк видит море, а рыбак видит рыбу в этом море. Когда атеист смотрит на это творение, он видит просто природу и последствия взрыва. Когда мы смотрим на творение, мы видим уникальный замысел Божий и руку Творца, который создал все прекрасным, удивительным, тонким и сбалансированным. И на сегодняшний день, когда люди исследуют законы, далекие от понимания от их, они не устают восхищаться, что как же так вот как-то само по себе. Да ничего само по себе не появилось. И когда сегодня в мертвой природе люди считали, что, например, больше скорости света не существует ничего, на сегодняшний день есть процессы, которые в тысячи раз превосходят по скорости скорость света. Когда мы исследуем живую природу и наблюдаем за ней, то мы видим не просто цепочку якобы мутации и эволюционного какого-то порядка миллион лет, который проходил, потому что все взаимосвязано. Оказывается, ни один из этих родов животных не возник сам по себе. Все в балансе, все взаимосвязано, и достаточно где-то один из этих составляющих поколебать, как все начинает рушиться и быть разбалансированным. Бог сотворил этот прекрасный, уникальный механизм всей Вселенной и наполнил эту Вселенную жизнью. Мертвая природа жизни никогда не произведет. Когда-то космонавты полетели в космос, и те, которые летели с территории Советского Союза, прилетев, доложили: Бога нету. Те, которые летели с другой территории, прилетевшие обратно, или даже не прилетевшие обратно, там на Луне, воздали Господу славу, потому что они увидели Его, Его чудесное и удивительное творение. Мы по-разному смотрим. Но на самом деле Слово Божие говорит, что они, то есть люди, которые отвергают, они безответны, то есть нет им оправдания. И даже если кто-то скажет, у меня никогда в жизни не было проповедника, кто бы рассказал мне о Боге, Господь скажет, небеса проповедовали тебе, творение мое говорило тебе, там видны следы Бога. Это более общее откровение Божье, но тем не менее Бог являет себя в своих делах, в судах и избавлениях. Я прочитал слова известного прежде по временам сталинским министра НКВД Ягоды, тогда, когда он, прежде предавая на смерть многих людей, предавая их расстрелу, сам в конечном итоге оказался на их месте, был репрессирован и расстрелян, но он заявил: «Должно быть, Бог есть, если грехи настигли меня». Бог познавается по судам. Это было прежде. Это и сегодня работает. Бог не бывает постыжения. И всякий человек, совершая то или иное, в конечном итоге увидит, что, как здесь сказано, грехи настигли его. Бог открывает себя и в избавлениях, и можно множество библейских примеров привести, но я приведу пример, который прочитал о чудесном исцелении человека, который несчастный случай произошел, он поскользнулся, упал на позвоночник. Было больно, он думал, что все пройдет, но тем не менее не проходило. Он обращался к врачам, врачи ничего не находили. Выписывали просто обезболивающее лекарство, он пил эти лекарства, принимал эти таблетки. Чем дальше, тем больше. И так он прожил в мучении на этих таблетках 3 года. В конечном итоге он обратился к другим врачам, и те, исследовав, определили определенные повреждения его позвоночника и спинного мозга. Они предложили ему операцию, на которую он согласился, желая быть исцеленным. Но когда он пришел в себя после операции, он ощутил, что он не чувствует ни боли, но, впрочем, он уже больше не чувствует и ног своих. И когда пришел врач, просто с прискорбием вынужден был сообщить, что во время операции произошла ошибка, слишком глубоко скальпель вонзился и просто был перерублен, перерезан спиной мозг. И он сказал: «Вы должны смириться с этим. Шансов нет. Всю оставшуюся жизнь вы проживете именно в таком положении». На протяжении последующих 7 лет этот человек пытался бороться, пытался как-то приспособиться, пытался искать помощь у врачей, какие-то, может быть, даже, скажем так, нетрадиционные методы лечения. Но однажды, будучи дома, находясь в инвалидной коляске, он нашел в программе телепередач одно название, которое затронуло его, и решил посмотреть, что это такое. Может быть, там развлечение какое. Но это оказалась передача христианская, и там звучали свидетельства о делах Божьих. И он пишет и говорит о том, что я сидел и порою просто смеялся над тем, что я слышал. И говорил: да откуда они взяли этих лжецов, которые так просто нагло лгут о тех или иных каких-то якобы совершениях Божьих в их жизни. Да нет никакого Бога, нет никаких совершений. В конце каждой передачи была молитва покаяния, но он всегда выключал телевизор на этом месте. Но он говорит: тем не менее, что-то побуждало меня каждый раз вновь и вновь просматривать эту телепередачу. И вот однажды, опять же, выслушав определенные свидетельства, опять же, дойдя до того момента, когда звучала молитва покаяния, Он говорит, я не смог выключить, потому что буквально прямо в меня уперся палец ведущего, который сказал, а сейчас будем каяться. Говорит, я не понял, как, почему, но тем не менее, я повторил эту молитву, я впервые в устах своих призвал имя Иисуса Христа. Он не говорит о том, что что-то сверхъестественное, но в одно мгновение произошло, но тем не менее, некая работа Божья продолжилась. Спустя некоторое время нашел церковь евангельскую, пошел туда в собрание, за него там молились. И вот однажды, несколько месяцев спустя, опять же, видя или просматривая эту телепередачу, он услышал слова от ведущего, который сказал, что сегодня здесь мы будем молиться человеке, который не один год находится парализованным, сегодня Бог исцелит его. И он так принял это слово для себя, он с такой верой стал молиться, Господь, ты знаешь, я вот этот человек, я тут несколько лет уже нахожусь в таком состоянии, исцели меня. Он молился, ничего не происходило, просто стал молиться, Господи, может быть не я, может быть кому-то нужна эта помощь сегодня, может быть немало таких людей, помоги такому человеку. Закончилась программа, спустя несколько часов, когда он читал Библию, он пишет, вдруг внезапно что-то произошло, как удар тока. Он прошел по всему моему телу и по моим больным ногам, которых я никогда не чувствовал. Они вдруг стали подниматься. Он испугался. Он посчитал это, может быть, каким-то своим особым переживанием. Уснул, и наутро, когда он проснулся, по привычке, пытаясь руками своими поставить ноги на землю, он вдруг почувствовал, что его ноги обрели чувствительность. Он потрогал колени свои, стопы свои, они чувствовали. Он позвал свою жену, они были неверующие, она была неверующим человеком. И говорит, так и так, я чувствую ноги. Она не поверила, она стала там иголкой колоть, там в одном, в другом месте. Он отвечал, и все было это правильно. Пригласили одного врача. Да, действительно, чувствительность восстановлена. Спиной мозг там воссоединился. Второго, третьего врача, того врача, который сделал эту ошибку. Он говорит, нет, это чудо медицины. На что этот человек ему ответил, нет, это не чудо медицины. Это Иешуа, это Иисус. Это действительно было. И хотя врачи сказали, что ну да, хорошо, чувствительность восстановлена, но омертвели все ваши мышцы, сухожилия, вы не сможете ходить. Спустя несколько месяцев он ходил своими ногами. И он говорит, я славлю сегодня Бога, который явил избавление свое. Мы видим Бога в этом, братья и сестры. Ни чудо медицины, ни какое-то стечение обстоятельств. Мы говорим, Господь, слава Тебе, потому что мы видим в этом Тебя. Мы можем видеть Бога, я продолжаю в Его Слове, в Его Библии. И потому, когда мы читаем, мы не просто механически пролистываем страницы, главы, стихи, там какой-то план, у нас есть чтение, что-то еще. Мы должны понимать, что это не просто рассказ об Иисусе, это откровение Иисуса. Скажите аминь. И если мы с таким желанием будем подходить, то нам не надо будет, как-то обременяя себя, ну надо, там несколько глав, уснули, проснулись, еще пару стихов. Нет, мы будем понимать, Господи, это возможность встретиться с Тобой. Это возможность увидеть Тебя. Евангелие от Матфея, здесь слова самого Господа, 5 глава, 37 и 39 стихи. И Он говорит здесь, «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал Мне, а вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Они говорят, а мне говорит Иисус. И потому через Слово Божье мы не просто слышим «О», мы видим Его, мы познаем Его характер и Его личность. Следующее, через что Бог открывает Себя, через нас с вами, через Свой народ. Павел говорит, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». В 2 послании Коринфянам, 6 глава, 16 стих, «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Когда мы видим церковь, братья мои и сестры, мы видим не просто ближнего нашего, мы видим не просто брата или сестру, совершенного, несовершенного, мы видим Господа, мы видим Его тело. И это кардинально меняет наше, должно, по крайней мере, менять наши отношения друг к другу. В наших распрях, завистях, обидах, ранениях, порой и каких-то иных вещах. Если мы так посмотрим друг на друга, мы изменим совершенно наши отношения. Мы тогда поймем, в чем истинная миссия церкви, когда Господь посылает нас явить Бога, явить Христа этому погибающему миру, чтобы мы были письмом легко читаемым и узнаваемым, не просто потому, что мы говорим, а что мы являем самих себе. Когда мы видим церковь, мы видим в том числе Христа. И Самое главное и полное откровение самого Господа – это личность Иисуса Христа. Нельзя не сказать об этом. И в первой главе Евангелия от Иоанна, 18 стих, написано: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отча, Он явил». Он явил Бога. И если в Ветхом Завете, удивительно, сам Господь сказал Моисею: «Не можешь ты меня увидеть. Если увидишь, умрешь», то в Новом Завете мы имеем совершенно иную картину. Если увидишь, то будешь жить. Потому что Господь явил Себя во всей полноте в Сыне Своем. И это радикально и меняет нас. Я хочу назвать те определенные последствия, которые приходят в нашу жизнь, когда мы видим Его. Прежде всего, мы становимся новым творением. Мы становимся иными людьми, мы становимся теми людьми, которые называются Писанием, своими Богу являются, которые сограждане святым, и это через личную встречу с Иисусом. Я хочу сказать, что мы ошибаемся, когда христианство сводим к учению, а Евангелие к рассказу. Это неверно. Христианство, оно основано на личности, и встреча с этой личностью меняет нас, а не просто ответ на учение или на слово. Ответ на призыв Его следовать за Ним, а не просто лишь за учением или соблюдать это учение, делает нас иным творением. Евангелие, оно неразрывно связано с личностью Иисуса. Не догматы, не что-то иное, но Он страдал за нас, Он умер за нас, Он любит нас. И встреча с Ним радикально и навсегда меняет нашу жизнь. Пример апостола Павла, когда он обратился и не просто услышал голос, не просто там свет с неба, не просто какое-то повеление услышал. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, он свидетельствует и говорит, как бы задаваясь этими вопросами, отстаивая право апостольства своего, он говорит: не апостол ли я? Не свободен ли я? И вот этот вопрос: не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Ответ: видел. Он видел Иисуса. Он встретился с Ним, и он больше никогда не остался тем человеком, которым был до этого. Он стал иным человеком. И поэтому, говоря сегодня, я хочу сказать, мало знать учение библейское, мало знать рассказы и информацию, заключенную в Библии, если ты не принял личность, если ты не встретился с Богом, если ты не последовал за Ним, то нет в этом никакого прока. Второе, что происходит – угодная Богу жизнь, преображенная жизнь становится естественной и необременительной. Мы стараемся исполнять заповеди не из страха, не из долга, не из чувства вины. Как много сегодня порой копий ломается, когда мы пытаемся, вот это можно, это нельзя, это приемлемо, это неприемлемо, свод правил, канон, какие-то заповеди определенные, но лишь только по одной причине. Почему? Потому что мы не видим Иисуса, и мы пытаемся где-то кому-то указать, как должно жить. Но когда мы видим Иисуса, подобно как Господь говорил о том, что Он не может творить Сам от Себя что-нибудь, я уже своими словами передаю, Он пишет, что «Я видел Отца Творящего, посему и Я творю». Когда я вижу Христа, когда я вижу Его характер и Его образ жизни, для меня становится совершенно понятным и ясным, что мне можно, что нельзя. Что приятно Богу, что нет. Что допустимо было в Его жизни, а что было абсолютно неприемлемым. И когда мы читаем о Его неком заботе, сострадании, нежности, написано о том, что Он трости надломленной не переломит и льна курящему не угасит, то, простите, мужья, мы не будем своих жен строить там жесткими словами, а то порою и рукоприкладством. Жены, мы не будем тогда пилить этих мужей своих, мы не будем угнетать детей своих, раздражая их. Совершенно по-иному мы будем относиться друг к другу. Мы научимся этой бережности и нежности, предусмотрительности. Когда мы видим твердость и мужество Иисуса, Он не боялся говорить неприятные вещи даже своему любимому ученику Петру. Он сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн». Мы будем понимать, что мы не должны юлить, мы не должны идти на какие-то компромиссы порою в тех или иных ситуациях, но быть мужественными и твердыми. Когда мы читаем о том, что любой человек мог прийти к Нему, то мы, удивляясь Его доступности, сами будем доступными для людей. Удивляясь Его мудрости, будем искать этой мудрости. Видя Его взаимоотношения с Отцом, мы будем понимать, что если Сын искал Отца всегда и во всем и советовался с Ним, то тем более мне. Видевший начинает подражать тому, кого он видит. И для нас Сила является не канон, не свод заповедей, а сила является личный пример Господа, которого мы можем видеть перед своими глазами. Третье, что важно, это то, что мы избавляемся от страха и тревог. Неудивительно, что сегодня многие люди, христиане, я имею в виду, живут в неком постоянном томлении, депрессии, разочаровании, страхе. Некое подобное состояние переживала Мария, которая прибежала ко гробу и видит ангелов. Ангелы говорят, что нету тут Иисуса. Но в печали, в скорби, в некой своей такой внутренней боли она произносит те слова, по сути дела, которые являются девизом сегодня некоторых христиан. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили». Иногда мы себя ведем так, Господа не стало, украли, унесли и положили не знаю где. Псалом 15, слова Давида, 8-9 стихи. Давид говорит: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Аллилуйя! Можем ли мы так сказать? Давид не знал Иисуса, братья мои и сестры. Мы с вами дети Божьи. Дух Божий пребывает в нас. Мы верим в воскресшего, вновь грядущего, того, который сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Чего ж ты боишься? Что ж ты позволяешь себе жить в этом хаосе твоих переживаний, тревог и волнений? Не бойся, скажи: «Всегда видела я или видел пред собою Господа, не поколеблюсь, Он одесную меня». Он дает нам утешение и избавление. Одна сестра свидетельствовала о том, как она попала в страшную автоаварию, когда просто автомобиль вынесло за пределы дороги. И, в общем-то, то, что осталось от автомобиля, и сложно было назвать автомобилем. Бог чудесным образом, до того, как эта машина, автомобиль разбился вдребезги, просто она объясняла, я говорю, даже не знаю, как это произошло. Она сидела за рулем, вылетела из машины через форточку задней двери, перелетев там через сиденье, там в эту форточку, и практически ни царапины не было. Подъехала машина ГАИ, подходит инспектор, посмотрел на все это дело, задает вопрос: а где ж труп? Каково было его изумление, когда она сказала: ну, я тут, между прочим, за рулем автомобиля была. Знаете, там, где Господь, там всегда торжество жизни. Я понимаю, что далеко не всегда можем сказать, что любая автоавария и ее последствия говорят о том присутствии либо неприсутствии Божьем. Бывают и иные случаи, и это правда. Но тем не менее, Бог есть Бог живых. Бог, как написано, и Давид тут же говорит: «Если пойду даже в долину и смертной тени, не убою зла, ибо что? А ты со мною, ты держишь меня, жребий мой в твоей руке, ты часть моя», говорит Давид. И потому Господь говорит о том, что нам нечего бояться. Все под Его контролем, все в Его власти. Что еще важно, когда мы видим Иисуса, это напоминает нам о нашем несовершенстве и позволяет нам избавляться от нашего любимого и превозносимого «я», которое затмевает порою Бога. Оно избавляет нас от нашего надменности, высокомерия, самомнения и способствует нашему смирению. И когда мы читаем пророка Исаию, 6 глава, написано в 1 стихе: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном», то чуть ниже, в 5 стихе, написано: «И сказал: и горе мне, погиб я». Почему? Потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. Бог показывает, не превозносись. Когда Петр стучал себя кулаком в грудь и говорил: «Господи, даже если все отрекутся, я не отрекусь». И спустя некоторое время, один раз, второй, третий, у костра он отрекается, но для того, что никогда не знал этого человека, что-то произошло в одно мгновение, когда он увидел Иисуса. И Христос ему ничего не сказал. Ничего. Они просто встретились глазами. И написано, что Петр просто заплакал и удалился. Бог показал реальность его силы. Бог показывает нам порой реальность наших способностей. Но не для того, чтобы разрушить нас, а для того, чтобы сказать: все твое упование и надежда во мне, потому что я могу, потому что я совершенен. И последнее, что важно, когда мы желаем видеть Иисуса, в этом проявляется наша искренняя глубокая любовь к Нему. В Песне Песней написано, когда жених обращается к своей невесте, он говорит: «Голубица, ущелье, скалы», и говорит потом: «Не просто дай мне услышать голос твой», но он говорит что еще? покажи мне и лице Твое. Потому что не просто Твой голос, он сладок для меня, но лице Твое приятно. Когда люди любят друг друга, они взаимно стремятся друг к другу. Они ищут этой близости, они ищут любой возможности видеть друг друга, а не просто по телефону или смс-ками обмениваться той или иной информацией. И когда Давид говорит в 26-м псалме: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его», мы понимаем, что это не слова человека, который искал даяние, который искал защиты, который искал там какого-то особого благословения. Суть желания его сердца была в том, чтобы просто быть в присутствии Божьем и созерцать или видеть красоту Его. Он был предан и любил Господа. И потому, когда мы говорим о наших отношениях с Богом, любовь к Богу ведет нас к этой близости с Ним. Она побуждает нас искать Его. Она открывает глаза наши. Она позволяет нам, как написано, быть чистыми сердцем, ибо таковые Бога узрят. Она побуждает нас быть в Духе, подобно как Иоанн был день воскресный в Духе, и написано, увидел особое откровение Иисуса. И в этом мы ищем не просто даяние, не просто плода из рук Божьих. Мы ищем Его самого. Мы ищем Его и встречи с Ним. Нам хочется видеть Иисуса. И последнее, на чем я хотел сегодня завершить. Будет время, будет день, когда все увидят Господа. Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. «Все грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрядают пред ним все племена земные». И книга пророка Исаии, 25 глава, 8 и 9 стихи. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажет тот день: вот Он, Бог наш. На Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Аллилуйя! Я верю, что второе место Писания, оно относится к нам. Мы сегодня стремимся, мы сегодня желаем видеть Иисуса, может быть, как сквозь тусклое стекло, только отблеск Его славы, только в каких-то деяниях или делах, но написано, что потом мы увидим Его, как Он есть, и возрадуемся, и возвеселимся, ибо не будет печали больше. Поглощена будет смерть навеки, но будет и тот, или будут те, которые возрядают. И это будут не слезы покаяния, это будут слезы сожаления о самих себе, что не увидели, не рассмотрели, не возжелали сегодня увидеть Господа. Я верю, что сегодня здесь, в этом собрании, присутствует Господь, братья мои и сестры. Я верю, что сегодня Бог желает полноте открыть себя, явить себя для нас. Я просто хочу призвать, давайте всегда будем наполнены этим желанием, которое будет выражено во всем. Господь, нам хочется видеть Тебя. Давайте мы поднимемся, давайте мы помолимся.